Тема очень сложная, я переживаю. Мне уже начали писать записки, такие, как бы, правильные очень. Я чувствую, что, как бы, лекция, эти семинары, они никого не оставили безучастными. Некоторые спрашивают: Махараджи, можно ли поклоняться вашим лотосным стопам? Махараджи смущается. Говорят, у меня не лотосные стопы. Ну, то есть тема очень сокровенная. И я вот как-то взял на себя смелость ее обсуждать. Про лотосные стопы я обещаю, больше говорить не буду. Я как бы клянусь, больше не буду никого мучить. Вот этой темой очень такой глубокой, труднопонимаемой. Мы будем вообще сейчас говорить с вами о разных аспектах отношений с гуру и так далее. Ну, то есть раз будем раскрывать сейчас тему с разных сторон. Я хотел бы сейчас еще перед тем, как начать говорить о духовном учителе, пару слов сказать о том, что на самом деле я не противник счастья. Как некоторые начали думать, что я против счастья вообще, как духовной жизни. Вот смотрите, то есть мы можем быть среди преданных, и говорится в писаниях, что если ты видишь преданного и не испытываешь счастья, это уже оскорбление. Если ты видишь преданного и не испытываешь счастья, значит, у тебя что-то не то там в сердце. Значит, ты какие-то вайшнава-парадхи совершил и так далее. Поэтому, как бы, счастье – это основа нашей жизни. То есть мы естественным образом находимся в среде счастья. И так как это понятно, я как бы эту тему как-то не акцентировал, а потом оказалось, что это непонятно. Мы на самом деле находимся в среде преданных, и это счастье. Но ведь когда я описывал отношения с гуру во время молитвы, это очень глубокая внутренняя жизнь. Понимаете, то есть это совсем другое. То есть в обычном состоянии мы, естественно, радуемся, счастливы с преданными. Это естественным образом происходит так. Но вот та беседа, которую мы проводили в течение 3 лекций, касается именно того, чего мы хотим от внутренней жизни. Мы говорили о таких очень глубоких аспектах отношений с гуру. То есть мы хотим служить гуру или не служить гуру, понимаете, потому что есть только два варианта. Или служить себе, или служить гуру. И эта тема не касается вообще счастья, потому что, естественно, если ты начинаешь поклоняться стопам гуру, опять сказал, ну что же это такое, простите меня, наверное, я не смогу. Вот. Тогда в этом случае, естественно, счастье возникает. Естественно, оно возникает. Даже если у нас мотивы неправильные, все равно, если мы верим в гуру, хотя бы чуть-чуть доверяем его, все равно контакт со святым человеком неизбежен. Но мы говорили с вами о каких-то глубоких моментах нашей духовной жизни, которые меняют судьбу. Потому что меня часто на консультациях спрашивают, как поменять свою судьбу. То есть поменять свою судьбу можно только одним способом. Если ты начинаешь жить для удовлетворения гуру, тогда твоя судьба начинает меняться. Если ты этого не делаешь, то она, может, и будет меняться, но не с такой скоростью. И, ну, конечно, живя с преданными, мы все равно трансцендентную энергию черпаем от общения, взаимодействия какого-то. Но, понимаете, даже вот если чтобы получить духовный результат от слушания Шримад-Бхагаватам, надо ему служить. Надо служить преданным для того, чтобы получить духовный результат от отношений с ними. А служение и счастье, они так находятся в такой зависимости. Сначала служение, потом счастье. Всегда. Потому что когда счастье есть, служить не хочется. Вот у меня, допустим, счастье есть, мне хорошо. Мне хочется служить, нет? Мне уже и так хорошо. Для того, чтобы служить, надо победить вот эту идею, что я счастлив. И вот даже идея благодарности за счастье. Вот я, мне, допустим, счастлив. Конечно, духовное счастье рождает немедленное желание служить. Это факт. Но опять же, служение само подразумевает какую-то самоотверженность. Какое-то желание сделать что-то для кого-то. Потому что даже сам термин «любовь» означает отказ от себя, что человек хочет отдать себя. Эта тема ясна или нет? Потому что мне пишут записки, вот, которые указывают на то, что непонятно все равно. Ясна? Кому поднимите руку, кому все равно непонятно. Всем все понятно. Давайте тогда будем двигаться дальше и немножко поговорим о том, какие вообще отношения могут быть с гуру. То есть понятно, что есть три типа отношения к старшим. Это первый тип – это предание. Второй тип – это уважение. Нет, второй тип – это поклонение. Третий тип – уважение. Разницу, понимаете, между этими тремя типами? Что такое предание? Это когда ты совсем хочешь совсем забыть про себя. Ясно, что мы не можем сразу предаться. Это когда мы предались, это уже все. Это значит, мы в духовном мире. То есть мы идем путем предания. То есть мы хотим забыть про себя в отношениях с гуру. Это называется предание. Мы хотим полностью доверять его словам. Мы хотим полностью принимать его наставления. Мы хотим полностью следовать его наставлениям. Мы хотим полностью разобраться в том, что он говорит. Мы хотим полностью поверить и так далее. То есть предание означает абсолютная деятельность в отношениях. Часто преданные предаются тем преданным, которые не квалифицированы принять их предание. Это часто бывает с неофитами, потому что начинающие преданные, они не понимают разницу между преданием, служением и уважением. Поклонением, преданием, поклонением, уважением. Мы предаемся гуру. И также предаемся шикша-гуру. Шикша-гуру и дикша-гуру. Как мы предаемся дикша-гуру? Как главному представителю Бога в нашей жизни. Как тому, вот через которого Господь на полной степени действует. И как в силе Господа, которая нас благословляет и дает нам прибежище и силы действовать. Ну то есть это такой аспект. Гуру на самом деле, через него действует Господь. Есть такое воплощение Бога, которое наполняет гуру силой. То есть мы знаем, что самое высшее проявление гуру – это Шримати Радхарани. Потом за ней идет Баларама и Нитянанда. Потом дальше идет Параматма, следующий аспект гуру, гуру в сердце. И потом как бы отблеск Параматмы – это здравый смысл, то есть гуру в разуме. Сколько получилось? Пять аспектов гуру, пять уровней. И у каждого человека, каждый на своем уровне предается, то есть человек может просто получить, служа гуру, то есть все равно надо, чтобы что-то получить от гуру, надо служить. Есть разные виды служения, есть внешнее служение, есть внутреннее служение. В основном мы все три лекции говорили о внутреннем служении, которое является самым сложным, и поэтому многих я ввел в смущение, как бы люди начали думать, что если я не могу вот это все сделать, то, что вы говорите, значит, это получается, я не могу служить гуру. Нет, есть разные виды служения гуру. Допустим, есть внешнее служение. Допустим, я выполняю свои обязанности в семье для удовлетворения гуру. Я хожу на работу и работаю правильно для удовлетворения гуру. Я кушаю просад для удовлетворения гуру. Я общаюсь с преданными по вайшнавскому этикету для удовлетворения гуру. Я служу лично гуру также. Понимаете? Но это может быть на разных уровнях погружения в себя делаться. Понимаете? То есть внутренняя жизнь, она начинается все равно со святого имени и внутренних отношений с гуру, потому что пока эти отношения не созреют в сердце очень явственно, мы не сможем все остальные действия делать очень качественно, понимаете? Качественно означает с полным преданием, осознанием, кто я, кто он, что я хочу в отношениях с этим человеком и так далее. Все эти мысли, вещи должны быть очень глубоко осознаны. Это не просто, это длинный путь. Вот, допустим, те медитации, которые я вам на прошлых лекциях говорил, это задание на много лет. Это задание не то, что опа, я вот сейчас на джапе медитацию. Кто из вас сегодня утром думал о том, чтобы Прабхупада, как бы, чтобы Прабхупада не был осквернен этим судом, чтобы Бхагавад-гита была защищена? Кто из вас молился? Поднимите руку. Видите, это значит, что вы лекции взяли в сердце. То есть вы как бы... И вот у меня, вот всем, кто поднял руку, вы почувствовали милость или нет? Почувствовали? Вот и все. Кто не почувствовал из тех, кто молился, вот, чтобы Прабхупада, его как бы, его миссия была защищена, чтобы не был попран искон, наша духовная жизнь не была попрана тем, что люди просто хотят нас опорочить. Кто из вас молился так и не почувствовал милость? Поднимите руку. Ничего страшного. Вы почувствуете обязательно. А вы почувствовали, что жапа внимательнее стала? Что Прабхупада стал лучше понимаем или нет? Так это и есть милость. Конечно. То есть, когда она ведь, не, понимаете, милость постепенно углубляется в нашу духовную жизнь. Сначала ты чувствуешь Прабхупаду лучше, потом ты чувствуешь концентрирование, ты чувствуешь, что не отвлекаешься во время джапы. Это тоже все это аспекты милости. То есть, мы как милость воспринимаем? Мы думаем, что я сейчас окажусь на лужайке возле Шримати Радхарани, у меня волосы станут дыбом. Нет, это очень медленный и длинный путь. До премы очень далеко. Понимаете? Потому что для этого мы много чего не знаем, чтобы иметь прему. Для этого мы много чего не понимаем. Для этого у нас нет опыта, нет чистоты, нет отношений, нет милости. Много чего нет. Но, понимаете, идея в чем заключается? В том, что когда мы выполняем важное служение, милость от Кришны приходит немедленно. Особенно если мы в правильном настроении выполняем. Допустим, мы просим Шримати Радхарани, чтобы она помогла защитить Бхагавад-гиту. Для того, чтобы удовлетворить Шрилу Прабхупаду, мы это делаем. Когда мы это все оформляем в уме, начинаем просто читать мантру, сразу же мы начинаем чувствовать что-то внутри другое. То есть, понимаете, Господь же рядом, он здесь, он никуда не делся. Просто нужны реальные основания, чтобы он к нам пришел. Мы сами как по себе, ну, недостойны с ним отношений иметь, но вот Бхагавад-гита Шрилы Прабхупады достойна, чтобы иметь отношение с Богом. И вы можете это проверить. Если вы для Него просите, чтобы Господь пришел для Бхагавад-гиты ее защитить, вы его почувствуете сразу. Если мы для себя просим Господа, чтобы Он нас защитил, не факт. Но если мы просим, чтобы Он Бхагавад-гиту защитил, Он сразу с удовольствием придет защищать, потому что наше желание имеет духовную природу, любое желание. Вопрос, куда мы его применяем. Если мы квалифицированно применяем наше желание, то Господь не заставляет себя ждать. Он немедленно появляется в наше поле зрения. Поэтому желание, направленное на удовлетворение гуру, оно в этом и привлекательно, что Шримати Радхарани, Кришна, они немедленно интересуются этим желанием нашим. Потому что духовные учителя реально нуждаются в заботе. Они нуждаются. Я когда мысленно лечил своего духовного учителя в мыслях, я чувствовал, что на самом деле ведь никто этого не делает. Он устает. То есть он нуждается в заботе. У меня такие мысли, чувства были внутри. Я начал чувствовать гуру реально. Чувствовать его стопы, его настроение вот прямо сейчас. Я чувствовал, как Господь хочет, чтобы я желал Ему помочь. Ему нравится такое желание Господа. Понимаете? Экстаз – хороший способ строить отношения с Богом. Интересно, что гуру… Вот мы возвращаемся к этому аспекту предания. Шикши-гуру тоже мы предаемся. Есть дикши-гуру. Мы ему предаемся вот так, что мы предаемся тому, что он один раз нам сказал, и мы дальше идем по пути к этому. А у Шрилы Прабхупады дикши-гуру Бхактисиддханта Сарасвати. И он сказал Прабхупаде, ты должен проповедовать на Западе и привести все живые существа к стопам Господа Чайтаньи западного мира. Все. Сколько лет прошло, уже не было на проявленном виде на земле Бхактисиддханта Сарасвати. Но Шрила Прабхупада шел этим путем. Так человека строит отношения с Дикшагуру. Как эти отношения строятся? Одно наставление получено и вперед. Но для того, чтобы вперед идти, нам есть много неизвестных, которые мы не понимаем. Духовная жизнь – самое непонятное, что есть в этом мире. Поэтому существует Шикшагуру, такое понятие. Шикшагуру – это старшие преданные всегда. Старшие преданные. Лучше, если какую-то шикшу, может быть, мы не можем сильно много общаться, но лучше какую-то шикшу получать также от гуру, который ближе, по возможности ближе находится к тебе. Допустим, мой духовный учитель живет в Индии, я с ним встречаюсь раз в год. Я могу только основные наставления получить и благословения. Но здесь есть Бхактивиданта Госвами Махарадж, Читань Чандра Чиран Прабу, я Махарадж зову так. Надо Прабу, но я Махарадж так для себя. Чтобы понимать, о чем речь. Вот. Можно Махарадж, мне кажется. Можно, да? Можно, да. Потому что там как бы мне замечание разок сделал, я уже не знаю, как правильно. Вот. По этикету, как бы, если, ну, хотя не знаю, может быть и не так. Если не саньяси, можно Махарадж называть? О, значит, я могу Махарадж. Потому что он мой учитель, однозначно. В этом нет сомнений. Спасибо вам за благословение. Подтвердили. Вот, и тут совсем другое дело, понимаете, то есть более близкие отношения. Предание существует, опять то же самое предание. Я твой вечный слуга. Опять то же самое предание, но другие отношения, то есть более близкие отношения. То есть он сам, гуру, как должен с нами себя вести? Инициирующий гуру, как он должен себя вести с нами? Всегда на дистанции. И всегда он старше, мы младше. Может быть приближение очень сильное, но всегда он старше, мы младше. Дикшагуру может также очень строго себя вести, но он всегда старше. Но вот в чем уникальность отношений Шикшагуру? Он не считает себя старшим. Он с тобой общается на равных, но ты его считаешь старшим и предаешься ему. И вот эти отношения такие, более близкие, дают совсем другой эффект, понимаете? То есть они дают возможность разобраться во всем, потому что здесь нет такого опасности, что ты какое-то ненароком оскорбление совершишь. Ну, то есть, как бы, ну, можно поближе пообщаться, но не всегда преданные старшим готовы открываться. И поэтому существует понятие шикшигуру также в отношениях открываться в чем? В каких-то сложных вопросах существует также понятие шикшигуру и в отношениях не с духовными учителями, а просто со старшими преданными. Так, видите, вот эта экспансия Кришны, которая называется Адигуру, то есть или Шримати Радхарани, Господь Нитянанда, Шибаларам, то есть эта экспансия, она проявляется во многих преданных. Не надо думать, что она проявляется только в инициирующем гуру и все. То есть она проявляется во многих преданных и живет в них. У меня возникает вопрос, а как вообще этот преданный может меня чему-то научить? Ответ очень простой. Вот смотрите, мы уважаем преданного. Уважение – это духовная энергия или нет? Духовное. Если мы преданного уважаем, то это значит, что мы соприкасаемся с его с духовным началом. Но если мы задаем вопрос, то немедленно, да, духовное начало означает духовная энергия или присутствие, опять же, Шримати Радхарани, Господа Нитянанды и так далее. Потому что духовная энергия как-то она проявляется же. Она не будет просто имперсонально. Если мы задаем персональный вопрос, она будет себя проявлять персонально. Это означает, что через него будет ответ. Но в каком случае он будет ответ? Только в том случае, если мы вопрос задаем с достаточной глубиной преданности и уважения. Преданные, которые имеют опыт таких отношений с преданными, они уже знают результат. То есть они заранее, если они чувствуют, что человек достаточно предан Господу, что через него проявится ответ, если преданный чувствует, то он подходит и с великим смирением задает вопрос. Он уже знает, что точно Господь будет действовать через этого преданного. У него нет сомнений. Мы тогда можно задать вопрос. Но есть, может ли Господь действовать через преданного, у которого есть изъяны? Ответ такой. Может, если ты не видишь и не хочешь видеть эти изъяны. Хотя бы в тот момент, когда ты задаешь вопрос. Потому что когда ты к преданному относишься как к представителю Бога, он становится представителем Бога. Почему? Потому что Господь так хочет. Он хочет, чтобы преданные, не только духовный учитель, а все преданные представляли Бога в отношениях с нами. И вот вчера один преданный задал вот этот вопрос мне насчет того, что а как же так, если президент храма ведет себя неправильно? Как я могу строить с ним отношения вот этой парампоры, гуру татвы? Понимаете, вот в этом заключается наше служение вайшнавам. Служение ведь не в том заключается, что мы вайшнавам что-то приготовили, там раздали. Основное служение вайшнавам заключается в том, чтобы в сердце своем их беречь. Понимаете, то есть, допустим, беречь любовь к ним, а это происходит только через служение. Надо вспомнить вайшнава какого-то во время мантры. Ну, какого вайшнава, которого, допустим, вы увидели, услышали не в том ракурсе, в котором вы хотели бы увидеть и услышать. И начните, повторяя Хари Кришна, думать, ты не такой. Я на самом деле хочу очистить твой образ в моем сердце. И надо омыть стопы этому преданному. Надо как бы ему поклоняться с целью очистить образ преданного в моем сердце. И он очистится. И когда этот образ очистится, вы поймете, на самом деле какой-то преданный. Вы поймете его, вот его суть. И вот те качества, которые надо знать, а не те, которые мы увидели в результате влияния кармы. Ведь поймите, карма ведь тоже приходит в нашу жизнь. Если, допустим, преданный не с теми мотивами что-то сделал, то мы это увидели не с теми мотивами. Вот и карма пошла в отношениях, и все. И мы думаем, а где же здесь представитель Бога? Где же здесь Гуру татва начинается тогда, когда мы правильно относимся к преданным. Поэтому поклонение преданным – это неотъемлемая часть нашей духовной жизни. Мы должны учиться не только уважать преданных. Смотрите, уважение, поклонение, предание. Предание – это гуру. Так мы предаемся шикше и дикше гуру. Но есть преданные, через которых в любой момент может гуру подействовать. Понимаете? Для этого мы поклоняемся преданным. Мы поклоняемся всем преданным или нет? Мы поклоняемся всем преданным. Мы не просто уважаем преданных. Уважение проявляется в обычном поведении. Мы вообще должны уважать всех живых существ. Я сегодня Гаятри мантру читал и увидел маленького сомика внизу. Маленькая вот такая рыбка плавала возле меня там в море, в Черном море. И у меня сразу первая мысль такая, мы же хищники по природе, да? Это, ну, как бы, потому что грешники, грешные. И вот бы поймать. Я вот читаю Гаятри, у меня первая мысль, вот бы поймать. И он раз сразу от меня начал отплывать. Они все живы, все чувствуют. И я такой подумал, Кришна, ну неужели я не могу любить, а? Я могу любить только на лекции. Неужели я могу любить только на лекции? Я как бы, я думаю, прости, сомик, пожалуйста, прости меня, то есть я виноват, неправильно подумал. Он развернулся, начал знакомиться. Подплыл, начал ноги вот так, обнюхивать, изучать. Ну, то есть, я понял, любая джива, она чувствует любовь. Любая джива, понимаете? Это значит, мы должны учиться вот в этом настроении позитивном. То есть, позитивным не означает рот до ушей, а вот это внутри, понимаете? Надо поворачивать себя внутри, а это означает служение. Потому что вот просто если человек, допустим, в плохом настроении идет, это же передается, тебе плохо от него становится, и ты думаешь, ну нет у меня к нему хорошего настроя. Так? Но вот здесь как раз и в этом и заключается как бы идея, что надо стараться служить в уме. Служить означает менять настрой к преданному. Вот в чем заключается наше служение? Вот я его вижу таким, а надо видеть другим. И если тебе не получилось по дороге, допустим, или в отношениях, ну сядь во время джапы и начни омывать ему стопы своей любовью. И увидь его таким, как надо. Потому что, смотрите, если мы хотим в храме, чтобы Кришна присутствовал в отношениях с нами, что надо сделать для начала? Надо сделать так, чтобы все преданные, которые нас окружают в храме, были с чистыми, омытыми стопами после нашей джапы. И тогда карма уже в отношениях с ними не будет действовать. Проверено. Проверено. Мин нет. Ну, то есть, если вы чувствуете, с преданными карма действует в отношениях, вы служите им в уме. Это надо в сердце делать, на расстоянии, в сердце. И когда очистился образ преданного, а это часто бывает не просто сначала, нужно поплакать, иногда бывает поплакать, чтобы очистился, тогда карма в отношениях с ним уже не действует, все. И это значит, что в храме станет хорошо. В храме будет хорошо. Ну, будет много радости, духовной жизни, вот того, что как бы сейчас на фестивалях происходит. Но вы, если фестиваль будет длиться две недели, вы заметите, что на первые дни фестиваля все со всеми хорошо, и ты прыгаешь, танцуешь, все свои, но потом этот не так посмотрел, этот не так, это там сделал что-то, и ты уже как-то такой ходишь, уже шугаешься, рядом с этим не хочу стоять на службе, рядом с этим не хочу, этот это, и так, этот не так, и экстаза становится меньше, так? Почему? Потому что когда нас преданные окружают, это означает только одну вещь, им надо служить. В своем уме надо всем служить, заботиться в своем. Я растоплю кусочек льда сердцем своим горячим. Понимаете? Ну, то есть надо вот так служить преданным, то есть служить... растапливать, то есть не факт, что это от него исходит кусочек льда. Нам кажется, вот эта самая большая майя в этом мире, которая существует, она заключается в том, что нам кажется, что он плохо обо мне думает. А эта штука находится между нами. Это энергия греха, понимаете, так действует, что тебе кажется, что он плохой, ему потом кажется, что ты плохо думаешь о нем, и завязывается вот эта вот нить плохая в отношении. Но на самом деле надо в среде преданных сражаться с этим. И тогда гуру-татва больше будет проявляться в нашей жизни. Нам чаще будут подсказывать с добрым сердцем, чаще будут как бы, Господь вести нас будет по жизни. Вот, допустим, вчера Матаджи мне такое письмо написала, достаточно серьезное. Ну, как бы она мне объяснила, в чем я не прав. И она это с любовью сделала, так, милость Кришны. И я принял, то есть я прочитал, думаю, правда, ведь не так надо делать, это нехорошо. Вот. И я тоже в Риндапати вчера спросил, как лекция, он говорит, ну что-то тяжело, людям тяжело это все слушать. Много как бы таких эзотерических, глубоких вещей, которые не всегда понятны. И как бы в одну и точку, если бить одно и то же говорить то тысячу раз, то тоже тяжело тогда. Кришна милостив на самом деле. Если мы хотим с позитивным ключе как бы относиться ко всему, что происходит, то Кришна, он всегда будет заботиться. Он всегда поддержит, всегда поможет через преданных. Мы, допустим, можем сказать, а Кришна со мной не разговаривает с алтаря. А с Матаджи такой-то разговаривает. И он ей все объясняет. Не факт, что Кришна должен разговаривать с алтаря. Кришна разговаривает через преданных. Когда? Когда у нас к ним есть преданность. Вот, допустим, мы старшего преданного спрашиваем о чем-то, и у нас нет предания. Значит, он не ответит как надо. Нужно предание. Он может ответить как надо. Проблема в том, как мы воспримем. Понимаете, ответ ведь и ответ, и вопрос имеет духовную природу, когда это все в духовной среде находится. Духовная среда означает изо всех сил стараться видеть в преданных нектар, испытывать от преданных счастье в буквальном смысле означает добиваться этого счастья. Добиваться в отношениях – это не просто увидеть счастье от преданных. Надо добиваться этого. Надо стараться, надо быть решительным в этом. Допустим, преданного увидел, он как бы у вас с ним натянутые отношения. Подошел и обнял его. Он сначала будет вырываться, а ты держи его. Он сначала повырывается, потом раз, обмякнет, и будет уже нектар пойдет в отношениях сразу. И потом ты его спросишь. Что с тобой стряслось вдруг опять? Быть может, я в чем виноват? Нельзя же молчать, упрямо молчать, и час, и другой подряд. И он сразу раз, и все, то есть он будет в экстазе. Все будет хорошо в результате. Мы должны постоянно открывать сердце преданным. Если мы не открываем сердце, в нем скапливается карма. Когда в нем скапливается карма, ручи тает, вкус к духовной жизни тает. В результате идти в храм или не идти. Опять слушать, как этот поет. Он петь вообще не может. И так далее. То есть, как бы. Но это означает, скопилось уже что-то там. Скопилось? Тяжесть какая-то.
Спасибо большое.
Надо очистить свое представление о ятре, о храме, в котором ты находишься, в сердце, во время молитвы. Вообще, вот как бы можно так задать себе вопрос, а что мне больше делать нечего во время джапы, как очищать сердце постоянно от всех недостойных вайшнавов, которые рядом со мной как бы находятся. Но на самом деле, если разобраться, а что нам еще делать? То есть мы молимся Кришне о ком? О том, чтобы служить вот этому вайшнаву, его стопам. То есть послужили одному вайшнаву в сердце, послужили другому, послужили третьему. Так приближается человек к гуру. Потому что гуру ведь проявляется через преданных, он не проявляется просто в небе, как некоторые думают. Гуру появился и дал наставление в небе. Нет. Он проявляется через преданных. Но если у нас нет преданности преданным, то гуру не проявится через них. Мы шикшу перестанем получать. Если у нас преданности преданным нет, то шикши не будет. А у нас там, допустим, в деревне Ниелова только два преданных. Я или и баба Фрося. И у нас намахата состоит как бы из двух человек всего. Вот так. Значит, Господь вот так дал, так сделал. Что вот такие вайшнавы как бы тебя окружают, и через них должен действовать гуру. И надо добиться этого в отношениях с ними. Надо очень смиренным быть. Смиренным означает не делать смиренный вид. Понимаете, смиренным означает в сердце своем поклоняться преданным. Чувствуете, в сердце не можете. Есть разные способы. Можно, допустим, для преданных приготовить просад и раздать им самому все, весь просад, а раздать преданным, раздавать им. Не так раздавать. Еще будете. А сначала класть, а потом спрашивать. Или, пожалуйста, возьмите еще просада. Есть разные способы раздачи просада же, знаете? Вам больше не надо? Вам еще? Такой вопросительный. Нет, спасибо. Больше не надо. Ну, то есть разные варианты раздавать просад. Надо решительно хотеть любить преданных. С помощью просада, раздачи просада. Отношения сближаются сразу. То же самое, муж-жена, когда преданные, то же самое. Там же проблема в чем заключается? Ведь надо еще и карму отрабатывать друг друга. Тоже обязанность. Это обязанность перед Дургой, Шивой, там, перед полубогами. Есть обязанность у нас отрабатывать карму. Допустим, муж загордился. Дурга приходит к жене и говорит: он тебя обидел. И жена так на него сразу начала как бы ругаться с ним. Это обязанность жены воспитывать мужа. Обязанность мужа воспитывать жену. Ничего не сделаешь, это диктуется кармой, то есть полубогами, демонами, там, разными силами. Ну, как бы, ну, мы также преданы. Это означает, что когда вот это все, вот как бы, дом 2 закончился, надо начинать уже отношения вайшнавские строить. Вайшнавские отношения начинаются. Каждый день по отношению к мужу и к жене вайшнавские отношения. И я как бы подтверждаю слова Бхактивиньяна Госвами Махараджа на вчерашней лекции, что если мы стремимся говорить о Кришне друг с другом в семейной жизни, то наше представление друг о друге возвышается, и близкий человек становится в моих глазах чистым, а значит любимым. Настоящий преданный в моих глазах близкий человек становится. Мы думаем, ну только не моя жена. Не факт, не факт. Давайте проведем эксперимент. Будем кланяться вайшнаве, будем кланяться вайшнаву в семье. Но я как бы, я прабу. Когда мы начинаем вайшнавские отношения строить, у нас нет прабу и матадж, у нас есть дживы, которые служат Кришне. Означает, что они его приближенные. То есть мы кланяемся жене, кланяемся детям, как вайшнавам, кланяемся мужу, даже недостойному. Вот, всем, то есть, понимаете, и начинаются вайшнавские отношения. А это означает отношения, наполненные любовью уже. Но опять же, видите, все начинается с того, чтобы пересилить, перебороть себя в чем? Из потребительского, то есть ожидающего их, желающего настроения надо перейти в какое настроение? Настроение отдающего и жертвующего. Вот для того, чтобы это настроение получить в сердце в полной степени, Кришна, надо поклоняться своему духовному учителю во время мантры, настроение, что я хочу что-то сделать для него. Простите меня, что я опять об этом говорю. Но это основа. Если преданный не хочет как бы в этом направлении двигаться, или не может, или недостаточно усилий совершает, то вот этот вот положительный результат, ну то есть эталон, как служить, не придет в сердце. И поэтому понимание, я как бы, я не знаю, как ему служить. Вот, служи как можешь тогда. Ну, то есть идея в чем заключается? Все равно надо стараться, понимаете? У нас есть, допустим, у меня нет любви, сразу мне вопрос задают. У меня нет любви, как любить? У нас нам не требуется, чтобы любить, свою любовь иметь. Не требуется. Потому что у нас есть объекты, которые имеют любовь. Допустим, Вриндадеви, Туласи, даже на фотографии. Просто, пожалуйста, Туласи, помоги мне думать о преданном хорошо. Немедленно увидите результат. Сразу мысли лучше будут об этом преданном. Экспериментируйте, смотрите. У нас есть Господь Читания, Он всемилостивый. Господь Читания, пожалуйста, помоги мне думать о преданном хорошо. Увидите результат. Любовь, она есть. Не обязательно свою любовь проявлять. У нас нет любви, это факт. Но есть любовь в Тулусе, есть любовь Господа Читания. И так именно в этом ключе надо всегда действовать. Не то, что когда я уже все попытки совершил, у меня нет любви. Надо сразу просить. Чего же тянуть резину? И молиться вот в таком ключе. Помоги мне думать хорошо о преданном. Зачем думать хорошо? Для того, чтобы получить отношения с гуру. Гуру приходит в нашу жизнь через преданных. Не думайте, что только через письма. В основном 90% через преданных и 10% через близкие отношения. А их не так много у нас. Мы не можем по каждому пустяку гуру спрашивать, правильно? Даже преданных мы не сможем по каждому пустяку спрашивать. Но вот если мы хорошие отношения с преданными имеем, то тогда в наше сердце от преданных же правильный ответ будет приходить сам. Потому что в конце концов все равно как бы гуру проявляется в сердце. У нас есть гуру уже в сердце, это параматма. Она может принять облик Шримати Радхарани, высший свой облик. Может остаться параматма или принять облик Господа Нитянанды, То есть есть разные варианты, как она может с нами отношения строить. Как параматма, это нейтральное отношение. Параматма, она абсолютно не предвзята, она не за, не против. Она просто дает нам истину и ощущение счастья и страдания при необходимости. Параматма дает ощущение истины, страдания и счастья. Все, больше она нейтральное отношение. Но если мы хотим служить искренне, хотим служить гуру, то он постепенно поселяется в нашем сердце, уже не как нейтральная личность. Он будет предвзят. Предвзят в том плане, что он будет стараться нам помочь. Это хорошая предвзятость. То есть он будет стараться нам помочь, реально. Будем чувствовать его заботу. Иногда преданные говорят: «Мне повезло». Это один вариант восприятия мира. А другие говорят: «Шрила Прабхупада мне помог», «Господь Чайтанья мне помог». Другие отношения. «Не повезло» — это исходит от параматмы. Человек говорит: «Я не чувствую, чтобы мне кто-то помог. Просто мне повезло». А другой преданный говорит: «Может, тебе и повезло, но мне помог Шрила Прабхупада». Вот Ананга Махан, допустим, Прабу, ушел в духовный мир. Ну, так как бы говорится, и я так чувствую. Как я это делаю, я могу сказать, это мои спекуляции. Когда преданный уходит как бы из этого мира, я хорошо чувствую тонкое тело любого как бы человека. Я его диагностирую каждый день. Я сразу то, что могу, то и делаю. Человек ушел, и раз его тонкое тело щупаю. Ананга Махан, когда преданный вайшнав ушел из этого мира, нет тонкого тела. Нет, я его не нащупал. А так всегда щупается, а тут нет. И ему Господь Чайтанья за несколько дней до того, как он ушел, пришел во сне и сказал: «Готовься, я тебя забираю». Можно сказать, мне сон приснился, но он проснулся и сказал: «Пожалуйста, помогите мне сделать завещание, чтобы мое тело кремировали». Молодой парень, сколько ему там, 40 лет. При чем тут он молодой, здоровый, как бы, при чем тут кремировали? Но он выполнил ставления, которые ему даны были во сне. Документ начал готовить специальный для этого. А через несколько дней Господь Чайтанья его забрал. Это уже означает близкие отношения, понимаете? Параматма может просто дать интуицию, ощущение, чувство, интуицию, что давай, готовь документы. Но она предстала перед этим преданным в виде Господа Чайтаньи. Господь предстал как божество, которым он поклоняется. Таким образом, бывают разные отношения. И все это происходит через посредство гуру. Влияние гуру. Преданные, которые не чувствуют проявления гуру в вайшнавах, которые их окружают. Жизнь таких преданных наполнена одними вопросами. Ответов очень мало. Когда преданный чувствует через поклонение вайшнавам, он приближается к гуру татве таким образом. Ближе к гуру татве становится через поклонение вайшнавам. У него больше ответов, чем вопросов. Ему все понятно становится, потому что этот преданный так вот сделал, не зря же он так мне сказал. Если, допустим, ты очень с верой относишься к преданным, и преданный тебе что-то говорит, все, этого достаточно. Значит, в этом есть смысл, я буду изучать этот смысл. Почему преданный мне это сказал? Лекция закончилась, один преданный ко мне после лекции сказал одну фразу. Хотя сразу же у меня мысль внутри: это неправда. Я как бы не имел ничего в виду плохого. Это неправда. Но я решительно настроен считать преданными, преданных представителями своего духовного учителя. Я как бы стоп, мозги, стоять. И как бы потом раз и понял, о чем речь. Понимаете? Через некоторое время. Но понял, потому что или мы пускаем Господа в свое сердце, или не пускаем. Через преданных. Ведь преданные нам все скажут. Вопрос, какой эмоцией, понимаете? Если преданный не продвинутый, какая эмоция в его словах будет? Грубая, жесткая какая-то, негативная, это больно будет слышать. Если преданный продвинутый, он то же самое скажет, помягче, понежнее. И слышать больно не будет. Так? Но даже если преданный нам сказал грубо, то это все равно слова гуру, пропущенные через его карму и все. По-любому, знаете, если, допустим, мы позитивно настроены к преданным, они нам все про нас расскажут. Мне часто преданные на фестивале подходят, мне что-нибудь рассказывают про меня новенькое. По-дружески так, раз, что-нибудь рассказали. Сначала так это, потом перевариваю. Ну, думаю, правильно. Так и есть. Интересно, что после лекции, вот обычные люди, допустим, там, публичные лекции, ко мне никто не приходит, мне не рассказывают про меня. Но преданные постоянно рассказывают. Зачем? Это надо? Это надо? Какие-то сомнения на лицах возникли. Или не надо? Ну, понимаете, здесь нет ведь вариантов принимать или нет. Принятие и неприятие, оно начинается до того, как. Я вам уже объяснил, что свои отношения с преданными надо во время каждой джапы строить в своем сердце. Тогда вы в храм будете приходить, в источник, туда, где много нектара. Будете купаться в этом нектаре, и вам будет там так хорошо. То есть с этого надо начинать свою духовную жизнь. Молитва не должна быть в пустоту просто. Знаете, некоторые преданные так интересно джапу повторяют. Понимаете, то есть, ну что это за джапа? Джапа — это внутренняя жизнь, понимаете? Внутренняя жизнь означает, что там должно что-то жить. Поэтому в джапе всегда должен быть образ какой-то. Образ вайшнавов, образ туласи. Если, допустим, мы не можем преданным, допустим, просто поклоняться во время джапы, надо поклоняться гуру. Потому что образ гуру у нас самый чистый в сердце. И мы поклоняемся образу гуру, потом легче поклоняться остальным всем преданным будет. И все. И пойдет процесс вот этот развития духовной жизни. Означает, что так классно в среде преданных быть. Как определить, что духовная жизнь развивается? Если духовная жизнь развивается, все больше экстатичных преданных меня окружает. Если духовная жизнь гаснет, все меньше экстатических преданных меня окружает. Если преданный, вот честно говоря, да все преданные экстаз, это значит, его духовная жизнь поет, она реально движется вперед. Если преданный говорит, ну смотря какие преданные, значит, как бы, Кали уже как бы вошел немножко, вошел. Ну, то есть, вот так. Вот такая идея. Этикет. Важно знать этикет отношений с гуру. Сейчас. Ну вот, да, не будем прыгать. Вопросы есть какие-то вот по этим темам, которые я знаю сейчас, да? Поклоняемся мы всем преданным, и поклонение означает, что мы в своем уме кланяемся и служим им. Ну, редко встретишь, чтобы люди просто в уме кому-то служили. Обычно мы служим на работе там и так далее. Но поклонение – это внутренняя жизнь. Это не то, что, понимаете, это ничего не меняет, если ты будешь кланяться каждому преданному встречному на махате. Это, может, даст какой-то результат, но может быть отрицательный. Например, ты кланяешься всем преданным на махате, они как бы, ну, как относились к тебе, так и относятся. Они тебе после этого не улыбаются вот так. Понимаете? То есть, ну просто, ну поклонился, хорошо, молодец. Больше не буду кланяться. Понимаете, может не тот результат быть совсем. Поэтому поклонение начинается с того, что ты поклоняешься в уме. Потому что когда ты научился поклоняться в уме, ты потом внешне поклоняешься и не смотришь на результат. Ты уже научился. У тебя нет вот этой оскомины. Уважение означает, что ты даешь возможность человеку сказать его слова. Что такое уважение? Это принять человека таким, какой он есть. Вот, допустим, он в плохом настроении, ты принимаешь. И не можешь слушать, значит, тогда говоришь ему уважительно. Извините, я вас выслушаю завтра, допустим. Сегодня не могу, что-то у меня сил нет. Я болею материальной болезнью. У меня болезнь сердца. Если к Шикша-гуру испытываешь более глубокие отношения, его наставления больше трогают сердце, а с Дикша-гуру видимся очень редко. Можно ли думать об удовлетворении Шикша-гуру? Не будет ли это оскорбительно по отношению к Дикша-гуру? Спасибо за вопрос. Вот смотрите, здесь ведь какая проблема-то? В чем проблема заключается? Она заключается в том, что мы всегда все противопоставляем. Допустим, мы приняли какую-то веру, значит, эти веры хуже. Мы начинаем в них изъяны искать. Мы приняли, допустим, Дикша-гуру и думаем, я буду поклоняться Дикша-гуру, а значит, Шикша-гуру хуже. Понимаете, идея в чем заключается? То есть мы противопоставляем. Это называется зависть. И здесь не вопрос ведь, кому я больше буду поклоняться, Шикша-гуру или Дикша-гуру? Вот вы, допустим, в сердце своем будете в экстазе поклоняться Шикша-гуру. Дикша-гуру от этого расстроится, нет? Он будет в еще большем экстазе? Или вы не верите в это? Это тоже со своей позиции воспринимать гуру. Гуру-то в экстазе будет, если мы преданным поклоняемся. Он будет в полном экстазе. Теперь, в чем проблема поклоняться Дикша-гуру, который с тобой строг? Проблема заключается в том, что мы хотим наслаждаться гуру. Опять та же самая проблема всплывает. Ведь Дикша-гуру должен быть строгим. Это его основная функция. Гуру означает тяжелый или строгий. Строгость – это… Ну, я вам сейчас свой мистический опыт опять, потому что я немножко, вы знаете. Поэтому я как бы… У меня вот все с этим связано в жизни. Я разок смотрел на Прабхупаду и молился, несколько дней молился с целью, чтобы он мне показал вот свой милостивый как бы облик. Потому что когда мы гуру молимся, разные облики его приходят в сердце, разные настроения. Я просил его милостивый самый облик, чтобы он мне показал для меня. И знаете, что он мне показал? Я увидел Прабхупаду очень строгим, как камень. И у меня внутри сначала так все сжалось, а потом бац, и предание возникло такое. Знаете, сжалось сначала, потом раз, и вот эта строгость перешла в виде преданности в сердце. И сразу, знаете, такая мысль возникла. Вот когда гуру строгий, ведь никаких проблем нет. Все предельно ясно, что делать, как жить. Никаких нет компромиссов, противоречий. Все четко и понятно. Поэтому в священных писаниях рекомендуется гуру быть строгим со своими учениками. Есть такая рекомендация. Может быть, не всегда, но надо. Почему? Потому что строгость гуру, она предельно четко оформляет отношения и становится все понятным, что делать, как жить. Понимаете? Если расплывчато, не строго означает расплывчато, означает не совсем понятно. И поэтому как гуру себя ведет? Если ученик не совсем предался, он с ним очень мягко себя ведет, потому что такой ученик не хочет строгости, он хочет расплывчатых отношений. Ну, чтобы были какие-то варианты, как себя вести там и так далее. Он жалеет ученика, но когда ученик предался, он становится строгим. Чем больше предался, тем больше строгости. Но бывает так, что, допустим, инициирующий гуру просто сказал во время инициации, 4 принципа там, на то-то, 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 то-то. И чуть-чуть строгости попало в сердце, и все. Любви что-то у меня больше нет. Понимаете? Вот это сентиментальное отношение означает с гуру. То есть надо их преодолевать. А вот шикша-гуру, он всегда с любовью ко мне относится, всегда меня по головке гладит, и поэтому у меня больше к нему любви. Так любовь-то что такое настоящее? Любовь означает желание служить. Есть три проявления любви основные. Первое проявление любви – это желание служить. Самое такое, когда человек чуть-чуть со себя преодолел, так, и любовь уже начал проявлять, у него первое, что он может делать – желание служить. Второе проявление – верность. Дальше идет искренность. Это тоже энергия любви. Верность, заметьте, верность, потом искренность. Это уже такая густая верность. И потом дальше начинаются уже отношения, которые вызывают экстатические чувства. А до этого момента она, любовь, она проявляется в виде таких вот, ну как бы, не совсем, не сильно чувственных вещей. Но наше представление о любви какое? Наше представление о любви только одно. Он мне дает удовлетворение моим чувствам, или мне хорошо с ним, с этим человеком, означает, я его люблю. А с этим гуру мне не совсем хорошо, я его не люблю. Допустим, сегодня Мадхава Махарадж читал лекцию, я был в таком экстазе. Не потому, что как бы он там говорил какие-то строгие вещи для грехас, он фактически лекция была посвящена саньясе, ну, как бы для грехас не совсем понятно, как сейчас бросить жену, что ли, то есть результат какой. Мы не знаем, не понимаем, как, то есть. Но я был в экстазе. Почему? Потому что я видел такую преданность Шри Прабхупаде, такую преданность Кришне. Думаю, Господи, какой сладкий Мадхава Махарадж, какой сладкий медовый Махарадж, какой сладкий он нектарный. У него столько преданности Кришне. И я просто был в экстазе от этой лекции в этой связи. Но так как я уже знаю, как он читает лекции, поэтому я там не сильно слушал как бы, все заключения, но я был в экстазе от самопреданного, от вайшнава. Понимаете идею? Надо учиться любить преданных по-любому. По-любому. Как бы они себя ни проявляли рядом с нами, надо учиться их любить. Любовь ведь не означает, что нам всегда будут по шерсти гладить. Настоящая любовь как раз в семейной жизни то же самое. Люди часто думают, а у нас нет совместимости. Что это означает в буквальном смысле слова? Я не испытываю теплые чувства к нему. Так это не любовь, это просто привязанность. Или по-другому называется вожделение. Потому что теплые чувства когда начинаются? Когда ты служишь человеку, заботишься о нем. От него исходит, ты душевные качества проявляешь к нему, от него исходит душа в результате, он становится душевным по отношению к тебе. Вот и все. И с этого момента все глубже и глубже ты душу проявляешь к нему, он становится душой рядом с тобой. Все. Но в кармической жизни это невозможно просто так. Почему? Потому что мы проявляем душу, а в нее не проявляют взаимности. Не проявляют взаимности. И сразу отпадает всякое желание служить, так? Так вот, проблема заключается в том, что это не настоящая любовь. Когда человек испытал настоящий вкус любви, поклоняясь гуру, этот чистый вкус любви пришел, а он имеет такую природу, в нем нет тени желания ответа. Это уникальный вид любви, он не присутствует в этой жизни. Допустим, я просто служу мужу, бескорыстно, как мне кажется, а он плохо ко мне относится. И у меня возникает какое чувство? Я не хочу больше служить. Но когда человек имел отношение с гуру, служил гуру по-настоящему, желая удовлетворить его, у него вот этот другой вкус любви приходит в жизнь, настоящий, который называется бхакти. И тогда человек, он, когда всем остальным служит, он вообще не беспокоится, оценят его или нет. Вот этим вкус любви такой настоящий, чистый, он отличается от обычной мирской любви, в которой фактически нет выхода, потому что мы должны служить, но точно не будет ответа правильного, потому что все же имеют ложное эго. Поэтому получается безвыходная ситуация с точки зрения материальной жизни, безвыходная ситуация. Как бы я ни служил, все равно ответа нет. Непостоянная у них любовь. Понимаете, то есть... Зачем мы, девушки, красивых любите? Понимаете? То есть нет ответа. То есть, ну вот такая любовь как бы в этом мире, вот такая, непостоянная. Но опыт чистых отношений в служении, когда ты проявляешь, не когда приходит тебе это. Вот мы, допустим, можем насытиться здесь нектаром, исходящим от преданных. Не факт, что потом мы не будем ругаться с женой или с мужем. Но если мы чуть-чуть послужили здесь и нектар служения уже получили, тогда есть опыт, как действовать в жизни. Есть вот этот инструмент, есть вот этот способ, как ты должен жить. Понимаете? И этот способ надо каждый день повторять в своем сердце, время воспевания. И тогда ты побеждаешь судьбу, которая действует через твоего близкого человека. Как она действует? Она тебя обижает постоянно. Но если у тебя есть опыт служения вот такого бескорыстного, тебя обидеть невозможно. Ты служишь и очищаешь его, то, что проявляется в нем плохого. Это называется уже сжигание судьбы. Потому что в нем проявляется же моя судьба. А ты ему служишь, не желая ответа, означает, даже просто думая об этом, что ты ничего не хочешь от этого человека, ты желаешь ему только добра. Сразу же карма сжигается, чья карма? Твоя. Проявляющаяся в нем. Так человек сжигает свою судьбу. Это единственный способ сжечь судьбу, это поклоняться гуру. Других вариантов нет, потому что только через гуру этот необычный вкус чистоты может прийти в твою жизнь. Нет другого опыта. И поэтому говорится гуру океан милости, потому что Господь через него уже в этом виде чистой любви ждет, когда ты ему начнешь служить. И сразу возникает в сердце мысли, служить бы рад, прислуживаться тошно. Да? Прислуживаться это что такое? Это служить тому, кто недостоин. Но здесь вот другая ситуация совсем. Мы очень греховные по своей природе, и мы видим тысячу недостатков у окружающих людей. Но гуру это уникальная личность, в которой очень трудно разглядеть недостатки, но если сильно захотеть, можно увидеть. И вот в этом заключается уже оскорбление по отношению к Кришне. Потому что Кришна дает нам объект, который лучше других. Он уже дает нам сладкий вкус. Пожалуйста, единственное, что от тебя требуется, сердце свое, сражаться со своим сердцем с целью не замечать недостатков гуру. А если заметил, то плакать. Чтобы они из сердца потом кровью вот этих слез вышли. Понимаете? Покажу вам по секрету, что не замечать недостатки в ком-то, это является истинная, настоящая жизнь. Все остальное это просто купание в дерьме. И единственное, мы как бы, у кого можем начать не замечать недостатки, это гуру, это у гуру. Это легче всего сделать, понимаете, легче всего сделать. Потом это можно уже распространить на отношения с другими преданными. Поэтому кто такой Канишха Адхикари? Он уже может строить отношения с гуру, но с остальными не может. Кто такой Атмадхьяма Адхикари? Он уже может строить отношения с гуру и с остальными преданными, такие отношения любовные тоже может строить. А кто такой Уттама Адхикари? Это тот, кто может со всеми живыми существами такие отношения строить. Это значит, что он карму в отношениях сжигает сразу. Какой бы человек ни был, он смотрит на него и видит отражение только бхакти, только от того искорки любви к Богу, которая в каждом живом существе живет. И он только эту искорку видит в человеке, больше ничего видеть не хочет. Это Уттама Адхикари. И все живые существа начинают любить его немедленно, поэтому у него нет врагов. Он становится Аджату Шатра. Нет врагов. Не родился враг еще этого человека. Понимаете? Вот это, в этом заключается наш путь. Не то, что в нашей ятре нет преданных, с которыми бы я могла поговорить. Ну, то есть, в этом и заключается работа. Вот, допустим, у тебя в ятре нет преданных, с которым ты можешь говорить вперед, работай. И цель твоей работы будет заключаться в том, чтобы все преданные в ятре были такими, с которыми ты можешь поговорить. Все абсолютно. Нет, кто-то не согласен со мной? Поднимите руку, кто не согласен. Но кто-то не поднял, ну как бы он не согласен, я чувствую, кто-то не согласен. Но я сейчас буду молиться, чтобы я не чувствовал это. Такое мышление должно быть. Как правильно поступить, несешь фрукты для предложения божествам. Навстречу идет гуру. Можно ли его угостить? И потом предлагать плоды. Правильнее всего так поступить. Надо спросить гуру, а можно вам непредложенные фрукты предложить? Честно просто сказать, как есть ситуация. И он скажет, хорошо, я возьму и предложу Кришне. Или, допустим, скажет, нет, не надо, иди предложи, потом принесешь мне, угостишь. Один раз это было на Сухарево. Джайапатка Махарадж приехал. И он, ему на, как бы наложили много в тарелочках таких, много блюд. И он, я сидел рядом, я видел эту сцену прямо один к одному. И он посмотрел на тарелочку так. О, говорит, а вот ну-ка позовите сюда Пуджари. Пуджари прибегает. Он говорит, а зачем вы мне непредложенное блюдо дали? Здесь это не предложена тарелка. Он говорит, да, я как бы не успел предложить это блюдо и поставил, как бы, ну, как бы я считаю, что если гуру скушает, все предложится. Он говорит, пожалуйста, предложите, а потом принесете мне просад. Видите, гуру все-таки хочет просад кушать. Как ни странно. Можно было предположить, что он не хочет его кушать. Но он хочет, понимаете, тоже просад, поэтому, наверное, лучше ему просад предлагать. Хорошо. Давайте немножко об этикете поговорим. Общаясь с духовным учителем лично или в общении с другим, мы не должны называть его по имени. Должная форма обращения – Гуру Махарадж или Гуру Дев. Точно так же в общении с другим можем говорить «мой Гуру Махарадж». Если мы упоминаем его имя официально, или если другие не знают, кто наш гуру, то мы должны называть его с полным титулом. Сначала его святейшество или Шрила, затем с вами или там Госвами, или еще какой титул у него, потом дальше его духовное имя, потом Махарадж. Если духовный учитель находится в статусе отличном от саньяси, то правильным обращением будет его милость или Шриман, затем имя, затем Прабу. Ну, вот то, о чем я и говорил. То есть, ну, как бы все равно в скобках надо думать. Махарадж. Хотя, ну, как бы я Чайтанья Чандру вчера Махараджем называю, он так смотрит на меня, ну, ничего не говорит. Поклонение духовному учителю включает в себе непосредственное служение ему, проведение гуру пуджи. Можно проводить непосредственно, можно проводить в уме, в сердце. И празднование в Ясапуджи. Когда ученику выпадает возможность находиться рядом с духовным учителем, служить ему, это большая удача. Но длительный близкий контакт с гуру также несет в себе опасность развития фамильярных отношений. Сейчас я вам расскажу, что это такое. У меня был опыт служения личного гуру. Я не нашел в нем изъяна. Но до этого я поклонялся гуру года два, просто в уме. Это было экстатичное время моей жизни. То есть я чувствовал такой экстаз от этого. Я был просто плавился внутри от этих отношений. Ну, такая Уцава Майя, то есть это в начале моей духовной жизни было. Я помню светлое время такое. И потом я рвался служить гуру. То есть мне повезло, мне удалось сделать массаж гуру, то есть послужить ему лично. Экстаз пропал немедленно. Почему? Потому что я не смог это сделать в сердце, сделал это только внешне, и так как отнесся к нему как к материальному телу, я немедленно получил реакцию. То есть вот этот нектар, экстаз прошел. И у меня такое потом, я когда восстановил отношения с гуру, это кровью так внутренней удавалось, медленно, но верно, я все-таки восстановил отношения с гуру. Но знаете, идея в чем заключается? В том, что я вообще перестал верить, что в близких отношениях возможна милость. Вот я, у меня веры внутри, я знаю, что это очень экстаз, близкие отношения с гуру иметь. Но я что-то подозревать начал, что большинство людей, ну, не способны на это. Я потом увидел, как ученик, который служил моему духовному учителю много лет, потом что-то так чик-чик-чик-чик, сник и ушел в майю. Вот его, о, я думаю, вот, вот оно и есть. И знаете, Господь мне открыл глаза. Я вот последний раз в Майпур ездил и увидел слугу духовного учителя. Как только я его увидел первый раз, я понял, вот он, тот человек, который достоин. Он, когда гуру видит, первый кланяется, он в экстазе рядом с ним, он всегда готов служить, он никогда не хочет отдохнуть, понимаете? То есть у него настроение такое, полной преданности, глаза горят экстазом, и он проявляет все качества гуру. Он ведет себя точно так же, ну то есть моим духовным учителем. Мой духовный учитель имеет несколько уникальных качеств, он никогда не гневается, он всегда доброжелателен ко всем, кто рядом с ним находится. И он всегда очень спокоен и терпелив. Ну, то есть, уникальные такие свойства. И этот преданный точно такой же. Он перенял полностью эти качества у гуру, понимаете? Вот я тогда понял, кто должен вообще поклоняться лично гуру. Какой вайшнав, какой уровень должен быть внутреннего сознания. Но это молодой парень на самом деле. Не то, что он уже такой зрел, он молодой парень. Но у него такие качества внутри, понимаете? Вот это живет такая сила внутренняя, способность... глубокие отношения с гуру строите. Говорится, нет, это не значит, что не надо близко служить гуру. Просто надо понять, как это делать правильно. Это очень ответственная вещь, очень ответственная. Первое близкое служение гуру, мы должны стремиться получить остатки его пищи, получить чаринамриту и в великом воодушевлении вкушать их. Мой духовный учитель очень милостив, очень милостив. Даже к обновлевшим бхактам. Я вам приведу такую историю. Мы были на парикраме в Майпуре, и с парикрами как бы мы сели вкушать просад. Я помогал как бы гуру, ну, заботился о гуру, там подносил, уносил. И еще пару преданных помогало. И как бы я увидел, гуру съел яблоко, ну, как бы, как по-русски сказать, огрызок от яблока остался, по-вайшнавски сказать, самый лучший махапрасад, который может быть. Вот. Гуру продолжал есть, как бы, но там, я когда оглянулся на этот махапрасад самый лучший, смотрела как минимум 10 пар голодных джив учеников. Вот так, неотрывно. Не мигающими глазами совершенно. И я понял, что у меня есть единственный шанс, потому что гуру в это время отвернулся. Но хочу вам сказать такую вещь, что это был не огрызок на самом деле. Он просто пару раз откусил это яблоко. И, похоже, хотел кушать его дальше. И когда он отвернулся, я не помню, как оно оказалось у меня в руке. Это произошло долю секунды просто. Неожиданно для меня. И знаете, что потом произошло? Гуру как бы повернулся и уже потянулся за яблоком. И увидел, что его нет. И он тогда повернулся, ну так строго достаточно повернулся, и увидел меня с яблоком. Ну то есть у меня было такое настроение... полной преданности. То есть я смотрел, веря, что Господь, Гурудев не обидится на меня. Я смотрел на него, веря, что он не обидится. Он некоторое время посмотрел на меня, улыбнулся и продолжал вкушать просад. И все были преданные в шоке. То есть они вообще не ожидали, что произошло. Я, чтобы никого не нервировать, яблоко в карман положил. И вообще отошел оттуда, как бы, на меня сразу набросились, там, голодные вайшнавы, мы там вместе это яблоко съели. Но идея в чем заключается? В том, что как бы гуру очень милостив по природе на самом деле. Он может дать милость, отдать милость, но мы должны быть готовы. Мы должны реально в сердце в своем очень глубоко ценить отношения с гуру, потому что это очень сложно понять, но это придется понять, потому что Бог есть. И мы единственный способ можем понять, что Кришна есть, Он живой, можем понять только одним способом. Искренне поклоняясь духовному учителю, мы можем почувствовать, как Кришна действует через него, как Он в отношения входит и нектар в сердце разливается от этих отношений. Близкое служение гуру не означает просто близко заботиться от нему, о нем. Когда мы вместе с ним поем киртан, рядом с ним поем киртан, когда мы еще какие-то виды служения, поклонения проводим рядом с ним, это тоже является близким служением гуру. Но в отличие от близкого вот интимного служения, эти виды служения чаще всего не оскорбительны. Ну то есть вот гуру поет, мы танцуем под его пение. Это служение гуру, очень близкое, сокровенное служение, но оно не оскорбительное. Гуру в это время не принимает оскорблений. И поэтому есть возможность углубиться в это служение, танцевать, танцевать и концентрироваться на гуру, думать, что я это для тебя танцую, не для себя. И в конце концов пойдет вот это вот состояние удивительное. То есть эта энергия бхакти придет в сердце, и наступит вот это вот внутреннее чувство, что я никогда этого не знал, что, в общем, чувство такое возникнет. Ну, как бы, не такое, а лучше. Первая любовь моя земная, утро моих глаз, я тебя совсем еще не знаю, вижу в первый раз. Понимаете? Ну, то есть, как бы, такое чувство, ну, не такое, это такое материальное чувство, а там будет такое же, только в 1000 раз лучше. Духовное. Неожиданно придет в сердце вот это чувство, глубокое чувство отношений с гуру. Когда мы чуть-чуть ему послужим, хотя бы как-то. Понимаете? Хотя бы как-то. И вот это вот глубокое чувство придет, сладкий вкус придет. Некоторые говорят, надо гуру выбирать, когда ты уже чувствуешь, что все, как бы ты в экстазе от него. Не факт. Надо как гуру выбирать? Когда ты видишь, что это истинный вайшнав, когда ты мог понять, что это истинный вайшнав, и начал ему служить, и чувствуешь, что он не против твоего служения, значит, надо выбирать уже это время. Если, допустим, он не совсем как бы за то, что ты ему служил, надо еще подождать. Но если как бы он в принципе не против, чтобы ты ему служил, и ты видишь, что это истинный вайшнав, ты это чувствуешь в сердце, потому что не всегда это чувствуется. Все, надо выбирать. Значит, это духовный учитель. Пред выбором надо послушать его лекции и пообщаться с учениками обязательно. Перед тем окончательным выбором послушать лекции, пообщаться с учениками обязательно. Считать духовного учителя обыкновенным человеком – величайшее оскорбление. Означает, Господь выходит из принципа гуру, принцип гуру не проявляется в нем. Хочешь считать обычным человеком – пожалуйста, общайся с обычным человеком. Нет проблем. Принцип гуру не проявляется, Кришна не проявляется, духовной жизни нет. Все, тю-тю. Является ли гуру объектом поклонения? Кто считает, что нет, поднимите руку. Ответ такой – все преданные являются объектом поклонения. Все преданные. А кем тогда гуру является? Гуру является объектом предания. Что такое предание? Это безостаточное отдавание себя. То есть отдаешь себя все больше и больше, бездостаточно, все больше и больше. Это длительный процесс, он не происходит сразу. Знаете, как он происходит? Ты отдал себя чуть-чуть, получил каплю нектара, захотел отдать больше. Получил больше нектара. Захотел отдать еще больше, получил больше нектара, еще больше, больше нектара. И так бесконечно, пока тебе не захочется отдать всего себя. Но обычно человек не понимает, что значит всего себя отдать. Нектар – это также духовное знание. В нектаре, в бхакти есть духовное знание. Когда ты получил эту каплю нектара в бхакти, то там также есть понимание, что такое предание. Уже сам инструмент предания ты начнешь чувствовать, потому что эта капля нектара прямо в сердце заходит, и ты начинаешь чувствовать себя как душа. А душа знает, что значит предаться. В материальных отношениях это происходит таким образом, что мы получаем материальную энергию любви, и она сама нас заставляет предаться. И это предание слепо и приносит одни лишь только страдания. Но когда человек предается по своей воле кому-то, и получает бхакти взамен, то это совсем другое чувство. Это, во-первых, абсолютно свободное чувство. Ты можешь предаваться, можешь нет, но у тебя есть сильное желание предаваться. Именно служить. Предаваться означает дальше служить, сильнее служить, больше служить. Предаваться не означает что-то другое. Общий принцип встречи духовного учителя таков. Мы принимаем его, как если бы с ним приехал сам Кришна, потому что гуру является непосредственным представителем Кришны. Когда духовный учитель приезжает в город, наш город, после длительного отсутствия, следует встретить его в аэропорту, если возможно, устроить киртан. Но чаще всего в наших городах киртан устроить невозможно, потому что это не поймут люди окружающие. Обязательно нужно предложить гуру гирлянду, может быть, уже в машине. Это зависит от гуру. Например, Бхакти Брингавинда Махарадж говорит, никаких киртанов, никаких гирлянд в аэропорту. Он просто сразу предупреждает учеников. Всякий раз, когда встречаешься с духовным учителем, следует приветствовать его вставанием, если вы сидите, и поклонами, если мы, допустим, идем или общаемся с кем-то. С повторением пранама мантры. Имейте в виду, что это важный аспект служения гуру. Предание при встрече с ним. Не надо думать, я как бы уже его видел сегодня, поэтому я могу не кланяться. Надо немедленно кланяться, потому что это означает, Кришна, я хочу, чтобы ты был со мной. Мы увидели гуру, вот это встреча с Кришной. Кришна, я хочу, чтобы ты был со мной. Немедленно надо падать. То есть женщины просто поклон, мужчины могут дандавать сразу, падать перед гуру. Это не является лицемерием, подобострастием, это этикет. Понимаете, это этикет отношения с Богом. Теперь вопрос, а гуру принимает на свой счет поклоны или нет? Нет, он считает, что ты кланяешься Кришне. Поэтому никаких проблем нет. Не беспокойтесь, вы не будете унижены. Гуру видит, что ты просто служишь Кришне и все. И недавно гуру написал письмо. Я когда писал ему отчеты от своей деятельности, сколько городов объездил, сколько людей приходил, никогда не давал ответы мне, никогда не отвечал на мои письма. В этот раз я написал ему письмо и сказал, я не хочу никаких отчетов, мне надоело это все. Я хочу поклоняться вашим стопам, и я считаю это внутренней деятельностью в моих отношениях к вам, а все остальное я считаю внешним. 3 строчки где-то письмо было. Немедленно получил ответ. Он говорит, мне очень понравилось твое письмо, я хочу поставить его на сайт учеников. Короткий ответ такой. Я понял, что на самом деле вот это все, знаете, перед гуру пытаться как-то вот что-то показать. Надо просто реально начать ему служить в сердце. И гуру услышит даже через интернет. Он услышит твое сердце, понимаете? Надо просто настоящие отношения с ним строить, а не делать перед ним какой-то вид, крутой или хороший. После прибытия гуру на место, где он собирается остановиться, следует провести церемонию абхишеки, омовения стоп. Не думайте, что это не обязательно. Для этого необходимо заранее приготовить новый тазик. Все должно быть купленным заново. Жидкость для омовения стоп, вода с цветочными лепестками, соки, йогурт и так далее. Все жидкости должны быть теплыми, не горячими, не холодными. Почему об этом говорится? Потому что я видел все эти примеры. Как гуру так. Ледяной водой ему стопы омывают. Или горячий наоборот. Он такой. Я все это видел. Разок так, например, в Риге омывали стопы гуру. И подогрели воду. Я много чего видел уже, достаточно много в ИСКОН. Я был свидетелем такого случая. Один духовный учитель приехал, его в аэропорту начали подкидывать, уронили нечаянно, он сломал ногу. Ранжан Свами. В больницу повезли. Смешного ничего нет. Просто непонимание, что кто такой гуру и как к нему относиться. Что гуру не надо подкидывать, это не является тем, что требуется. После омовения стоп следует насухо вытереть их свежими полотенцем, надеть новые носки. После этого кто-то должен взять на себя регулирование по раздаче чаринамриты не перед гуру, не перед его лицом, понимаете? Ну, то есть надо все делать так, чтобы никто ничего не видел. Некоторые преданные очень искусны в том, как брать Махапрасад. Например, в Омске преданные являются высшие классы специалистами, высшего класса. Я никогда на тарелке ничего не оставляю вообще, то есть так ем, чтобы никакого... Преданный должен стараться, чтобы от него не было Махапрасада, равным имеется в виду. Гуру так не будет стараться, но равные такие отношения. У нас равные там отношения. А преданные стараются украсть просад друг у друга всегда. Я по секрету вам сказал, чтобы там на просаде, чтобы не было бедлама. Но это надо делать так, чтобы преданный не обиделся, не заметил. Это очень аккуратно должно быть. И разок преданные в Омске разыграли такую шутку со мной. Я догадался, но это было удивительно, что я как-то догадался вообще. Я начал кушать просад, и меня позвали к телефону. Это было все разыграно. Когда я пришел назад, я увидел свою тарелку. Так как я обладаю тонким видением, я понял, что из нее никто не ел, хотя лежит все точно так же. Они заменили тарелку. Я говорю, давайте назад мою. Они в шоке такие. Что-то не так лежит, говорю. Нет, лежит все правильно, говорю, но мне надо мою тарелку. Ну, то есть, преданные должны быть искусны в этом. Вот. Квартира, комната, в которой останавливается гуру, должна быть чисто убрана к его приезду и убираться систематически. Постельное белье и полотенце должны быть каждый день свежими. И так далее. Чем больше цветов вокруг, тем лучше. Это символ преданности. И так далее. Как бы ничего, что мы на эти темы с вами говорим. У нас время, в принципе, уже закончилось в лекции. Какие-то вопросы есть? Завтра у нас будет последний день, да? Я так понимаю. Лекционный. А сегодня какой день? Суббота? Один день еще будет. Мы будем больше говорить о гуру и святом имени. Ну, о том, как медитировать во время молитвы, разные варианты. То есть не то, что я то объяснил, а разные варианты молитвы вместе с гуру. Ну, такое занятие будет. Спасибо вам за то, что вы пришли на эти беседы. Извините меня, если я что-то не так сказал в силу своего несовершенства. Вот. Желаю вам духовного счастья здесь, на этом фестивале. Спасибо.